политика большевиков в отношении рабочих и крестьян. Важнейшими законами большевики признавали декреты о национализации земли, декрет о земле и национализации промышленности. Декретом от 14 ноября 1917 года был создан заменивший управляющих и хозяев рабочий контроль над производством, куплей-продажей сырья и товаров, финансовой деятельностью. Этим было положено начало разрушению основ капиталистической экономики. Вскоре большевики национализировали все банки и железные дороги. Были упразднены все виды займов, то есть власть отныне не признавала всех прежних внешних и внутренних долгов, и введена государственная монополия на внешнюю торговлю. В декабре 1917 года был создан Высший совет народного хозяйства, ВСНХ, который начал осуществлять строительство коммунизма в экономике. Но к весне 1918 года стало ясно, что экономический эксперимент провалился. Рабочий контроль оказался фикцией, производительность труда на предприятиях резко упала. Промышленное производство составило 20% от уровня 1913 года. Рабочие стали жить хуже, чем до февральской революции. На своих собраниях они начали выражать недоверие большевикам. Власти ответили репрессиями, ибо при диктатуре пролетариата никакого рабочего движения существовать не могло. Особая ситуация сложилась в деревне. Ленин открыто признавал, что декрет о земле 1917 года, основные положения которого были взяты из программы эсеров, обеспечил до лета 1918 года поддержку большевикам в деревне, так как осуществил давнюю крестьянскую мечту о разделе помещичьих земель. Крестьяне захватывали земли, скот, имущество помещиков, чинили расправу над владельцами имений. В 1918 году по всей стране запылали тысячи имений, разгромленных и разграбленных толпами крестьян. Не удалось даже отстоять Пушкинские Михайловское и Тригорское, Блоковские Шахматово и другие памятники русской усадебной культуры. Все разграбили и сожгли. Не без основания Александр Блок увидел в этом социальную месть, шедший из глубины веков антагонизм. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Ведь за прошлое отвечаем мы звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? Насильственный захват и раздел помещичьих земель обернулся долгом крестьянства перед новой властью, которая стала требовать от крестьян продовольственных поставок для городов в огромных, немыслимых ранее размерах. Мысль большевиков была проста: облагодетельственные декретом о земле крестьянство даст по разверстке хлеб для фабрик и заводов. В итоге, как писал Ленин, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение, то есть быстрый переход от товарообмена, торговли, к безденежному прямому продуктообмену. Однако стремительное обесценивание денег в 1920 году в 20 тысяч раз по сравнению с 1913 годом, отсутствие промышленных товаров для обмена на продукты сельского хозяйства, все это сделало схему Ленина нежизнеспособной, а поставки хлеба невыгодными для крестьян. Тогда власть прибегла к силе, начались конфискации у крестьян хлеба. Нарком продовольствия Цурюпа в мае 1918 года, объявленный продовольственным диктатором, получил чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими. Это привело летом 1918 года к недовольству крестьян новой властью и все большему сопротивлению ей, тем более что большевики начали быстро строить коммунизм и на селе. Они объявили курс на социализацию земли, создание колхозов и коммун, число которых в 1918 году достигло 4000. Летом 1918 года правительство установило продовольственную повинность для крестьян, а декретом 9 января 1919 года ввело продразверстку, обязательную поставку излишков хлеба, а с 1920 года и других продуктов, государству по твердым, установленным декретом ценам. Всякая частная торговля продуктами была объявлена государственным преступлением. При этом тактика власти менялась. Вначале аграрная политика большевиков строилась на разжигании классовой борьбы на селе при безусловной поддержке меньшинства, так называемой «бедноты», по большей части малоземельных, а порой и ленивых крестьян. В июне 1918 года создаются комитеты бедноты, комбеды, члены которых вместе с уполномоченными властей разоблачают прячущих излишек хлеба односельчан. Однако к осени 1918 года стало ясно, что опора на бедняка ошибочна. Вся сила деревни заключалась в середняке. Комбеды срочно ликвидировали, и на восьмом съезде партии в марте 1919 года заговорили о союзе с середняком, об уменьшении насилия в отношении именно среднего крестьянина. 9 апреля вышел закон о льготах крестьянам-середнякам в отношении взыскания единовременного чрезвычайного революционного налога. Но выдержать эту линию не удалось. Продразверстка стала разящей всех дубиной. Ленинский принцип «с бедняка ничего, с середняка умеренно, с богатого много» не действовал. Со всех драли по три шкуры. Иначе и быть не могло. В письме ЦК РКПБ 1920 года всем губернским комитетам партии разъяснялось: разверстка, данная на волость, уже является сама по себе определением излишков. Иначе говоря, излишки – это не то, что оставалось у крестьянина сверхпотребностей семьи, а установленные сверху обязательные нормы сдачи.